Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
На эфир летаю, работаю.
Все. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. 21 декабря, сейчас 18 часов 6 минут. Мы начинаем программу «Баррикады». Нелли Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей. Нелли Валентиновна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир Федоров, вице-президент Центра социальных и политических исследований. Владимир Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Психиатр-нарколог Алексей Магалиф. Алексей Александрович, добрый вечер.
Добрый.
Добрый вечер — это такая обычная фигура речи, но вот сегодня она как-то странно звучит, потому что от отравление концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске скончался еще один человек. Это новости сегодняшнего дня. Общее число погибших уже 62. Пострадали 106 человек, 40 из них находятся в стационарах. Это РИА Новости пишет, ссылаясь на представителя Минздрава региона Татьяну Шкурскую. 17 декабря все началось. Массово начали поступать отравившиеся в больницы города. Ввели режим чрезвычайной ситуации. Это было парфюмерное средство, хотя сначала заговорили про настойку «Боярышника». Да, это парфюмерное средство, но называлось оно «Боярышник», очень было похоже по составу на то, что называется настойкой «Боярышника». В любом случае люди купили это средство, а оно было поддельным, там вместо этилового спирта был метанол. Возбуждено уголовное дело, но люди ведь зачем-то покупали это, они ведь не могли не понимать, что они покупают. Об этом будем говорить, о том, что можно считать причинами массового отравления в Иркутске, что можно считать средствами для того, чтобы чего-то подобного не было в будущем. Прямо сейчас я хотел бы начать с Алексея Магалифа. А как вы объясняете? Ну вот люди не могли ведь не прочесть, что даже если там не метанол, а этанол, люди не могли не прочесть, что это средство для ванн и что это нельзя пить?
Вы знаете, ну я думаю, что люди обладают разной степенью культуры, в том числе приобретение разных товаров, да, и мы понимаем прекрасно, что для употребления внутрь существует определенный слой людей, которые, ну, скажем так, употребляют эти растворы не по назначению. Это касается ведь не только парфюмерной продукции, это касается и медицинской продукции, той же настойки боярышника, да? Поэтому эти люди, как правило, не сильно читают, не углубляются в инструкции, не пытаются разобраться.
Еще раз, можно сказать, что они не понимали, что они пьют что-то, что ужасно?
Да, я думаю, что они не понимали, и мало этого, я даже не исключаю, что, возможно, кто-то им приносил эти все концентраты, и они в соответствующих условиях это употребляли, находясь тоже в соответствующем измененном состоянии сознания. Я это тоже не исключаю.
Вот тут заговорили о том, что, мол, дескать, водка слишком дорогая, поэтому пьют дешевые суррогаты. И если бы водку сделать дешевле, тогда бы люди перешли с вот этих вот средств для ванн под названием «Боярышник» на обычную водку. Можно говорить, что это похоже на рецепт?
Знаете, есть такой термин на «нищий алкоголизм». Дело в том, что вот люди определенного уровня слоя, да, которые не только отличаются низкими доходами, а здесь сомнительные, если у них вообще какие-то доходы. Вы знаете, вот для них, мне кажется, вот такие меры, они не очень, так сказать, подходят. Они все равно будут искать любые способы для опьянения различными суррогатами и неважно какими веществами.
То есть лишь бы это было дешевле. Все равно всегда найдется что-то, что дешевле.
Вы знаете, категория таких людей, в общем-то, стремится исключительно, как я уже сказал, к изменению состояния сознания, да, и они очень мало задумываются, откуда и что они принципиально употребляют. И они готовы пить, ну, самые ужасные по запаху вещества, да, в которых бы только лишь находился этиловый спирт.
С этим невозможно бороться, так получается из ваших слов.
Вы понимаете, это настолько давняя проблема, что она не возникла только сейчас. И поэтому на нее обратили внимание только в силу того, что возникла такая массовая гибель людей. А так это происходит регулярно, и Токсикологи это очень хорошо знают, и, в общем, это проблема еще с далеких советских времен.
Странную историю описывает Константин. Он почему-то считает, что изготовитель вводит в заблуждение покупателей. С одной стороны, в состав средства входит этиловый спирт, с другой стороны, это средство для ванны, его нельзя употреблять внутрь. Видимо, Константин не знал, что все это может совпадать. Мой следующий вопрос Нелли Игнатьевой. Напомню, она исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей. Понятно, что довольно странно будет с вами обсуждать средства для ванн, а поэтому я хотел бы про настойку боярышника. Вот уже довольно давно говорят о том, что это какой-то особый продукт для аптек, а продается он именно в аптеках. В чем особенность этого продукта?
Во-первых, особенность только в одном, что нам очень понравилось слово «боярышник». И вот то, что настойка боярышника как лекарственное средство было известно, бесспорно, я не буду здесь отрицать чего-либо. Наши люди, к сожалению, злоупотребляют всем. Мы можем обвинить те или иные продукты питания, которые вызывают ряд заболеваний, но и куда уж спиртовые настойки, если там, где действительно спирт, мы только сейчас из уст специалистов услышали, как привлекательно, а не на запах. И настойку с боярышника у нас уже воспета всеми, даже в КВН, в некий какой-то культ, да, что есть вот такой определенный напиток.
Мы же понимаем, что это не единственная настойка.
Но действительно, за все нужно платить, да, за все нужно отвечать. Был период времени, 90-е годы, когда вот злоупотребляли тем, что настойку боярышником называли различные биологически активные добавки. Это был спиртсодержащий продукт. Это время мы уже, слава богу, пережили. И настойки я вот на протяжении этих дней сравниваю просто, сколько потребляется тех или иных настоек. И для меня, как для кандидата фармнаук, совершенно очевидно, что есть и другие настойки, которые вряд ли привлекательны для злоупотребления. Так вот, в действительности спрос по аптекам в нашей стране на все спиртовые настойки абсолютно одинаков. Но вот та репутация, которая закрепилась за настойкой боярышника, она была подхвачена теми недобросовестными производителями бытовой химии, других косметических средств, хотя для меня, например, очень странно, вот, ну, вообще, что за косметическое средство в литровом или пятилитровом бутыле, давайте называть вещи своими именами. Здесь просто действительно провоцирует на то, что наше население, за что цепляются те, которые злоупотребляют, находясь в том состоянии, когда они уже просто не способны анализировать, да, адекватно, они, их привлекает слово «боярышник». И вот таким образом мы сегодня, мы аптеки, вынуждены, да, нести вот это, вот то тяжелое бремя какого-то там, какого-то следа предшествующих лет. Но вот мое предложение, действительно, нельзя. Нужно запрещать сегодня применение таких слов, которые вызывают ассоциации либо с каким-либо продуктом и питанием. Я вот, вы тоже смотрите сейчас в компьютер, да, вот я гражданин своей страны, я готова обсуждать и концентраты различные. И знаете, мне далеко не все равно и не безразлично. Когда вот вы видели наверняка эти автоматы, на которых написано «боярка», да, и которые по стране у нас даже на подъездах жилых домов развешаны. Ну, как ужесточать? За что должны страдать, ну, действительно, бабушки, если мы ужесточим, и они не смогут купить лекарства, потому что они подорожают на каких-то там 10 рублей, но для них это важно.
Но, с другой стороны, если мы с вами переименуем боярышник там в красную третью настойку, ну, будут покупать красную третью настойку?
Да, я просто действительно защитник того, чтобы не выросли цены на лекарственные препараты. Ведь лекарственные препараты, вот мы сегодня тоже, сегодня и вчера обсуждаем, для того, чтобы было понятно, есть экстракт боярышника в таблетках, но не все могут принимать таблетки. Я не защищаю сейчас именно боярышник, да, у меня как бы такая тоже получается.
Но вы сказали, но что есть разные настойки,
есть,
да.
Есть экстракты, есть действующие вещества активные, которые нельзя растворить в воде, для них нужна спиртовая основа, и исключить вообще спиртовые настойки как лекарственные средства, это не совсем правильно.
По поводу того, насколько это объективно может быть побеждено так или иначе запретами или еще какими-то специальными мерами, Александр Фельдман спрашивает, а вот, скажем, после Горбачевского указа в 85-м, 6-м, 7-м, в начале 90-х годов была подобная проблема, и потом ее как-то решали, или ничего подобного нынешнему нет с этими настойками боярышника и прочими настойками?
С точки зрения вот аптечного ассортимента, мы пережили 90-е годы, я вам сегодня прокомментировала, спрос на настойки такой, и он невысокий, и если я, возможно, даже удивляю, когда озвучиваю цифру, в ассортименте, аптечном ассортименте, эти 0,26% составляют спиртовые настойки, все вообще, да, по именованию.
И тогда не было взлета, там, 20 лет назад, к примеру?
взлет был период времени, когда у нас биологически активные добавки производились. Был период, мне не хочется сейчас все это говорить, он был, вот этот шлейф идет, когда у нас просто, ну, мы вспомним, да, на счетах везде и всюду спирт продается без рецепта, это была реклама раствора для рук. И этот период времени мы прожили, что называется, у себя мы в аптеках это победили, но это все перетранслировало совершенно в другие масштабы, в какие-то средства бытовой химии, когда что-то некое под названием с лекарственным растительным сырьем, то есть боярышник, да, это лекарственное растение, называется 5-литровый, непонятно, с техническим спиртом, да еще с метанолом, да еще и что-то, вот, вот куда мы это все, что называется, перевели.
Я просто попрошу вас уточнить, Санчиксон пишет, а вы, по-моему, говорили прямо противоположные вещи. Он пишет, аптеки первые заинтересованы в продаже таких лосьонов, они на нем делают бизнес. Вы же сказали, что почти не делают бизнес, я правильно вас понял?
Вот давайте я еще преподаю экономику. Меньше 1% в ассортименте это настойки. Стоимость настойки там 20 рублей. Какая маржа с ней будет, да? И вы знаете, даже если один алкоголь-зависимый человек зайдет и разобьет витрину, а такое может случиться легко, да, это надо долго работать на настойках, аптека просто не выживет. Мне очень стыдно за тех коллег, которые, коллег, я беру это в кавычки, которые говорят, да, на этом делали деньги, но тогда я обращусь к людям. На этом деньги сделать невозможно, если вы считаете, что на этом можно сделать деньги, я и говорю сейчас про аптечный ассортимент, но это не ваша сфера деятельности, несите ответственность. Аптека призвана для того, чтобы сохранять здоровье людей, давайте об этом помнить.
Нелли Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей. Алексей Магалиев, вы хотели сказать?
Просто вы задали вопрос, как это было, обстоят дела, там, скажем, Горбачевскую реформу. Да? Я очень хорошо помню, что как раз в эти годы был всплеск токсикомании и злоупотребления различными суррогатами и клеями и так далее, и так далее. И масса всяких способов народ придумывал. Но я помню очень хорошо, как в одном из магазинов вполне официально была продажа тройного одеколона, и было написано, что больше двух флаконов одни руки не отпускают.
Так это сегодня в новостях говорят про настойку боярышника.
Это просто я хочу кому сказать, что эта проблема давняя, она не только сейчас появилась.
Повторяется по-разному, только тройной одеколон на настойку боярышника сменился. Владимир Федоров, вице-президент Центра социальных и политических исследований. Что с вашей точки зрения произошло в Иркутске?
Ну, с моей точки зрения, не все, как говорится, так однозначно. Появляется информация, что среди пострадавших есть люди не только маргинального, но, допустим, работник детского сада, медсестра. Эти люди проверяются, они не, вряд ли стали бы пить именно вот эту вот гадость. Я вот связывался с Иркутском, есть такое мнение, что этот метанол попал не только в этот, но и вполне легальные напитки, то есть водку и коньяк. Там даже мне называли сумму 700 рублей. Извините, 700 рублей – это не самая дешевая водка.
Но там говорили, что в том цеху, где да. нашли этот боярышник с метанолом, были еще и бутылки да. из-под водки.
Да.
Дорогой водки.
Да, дорогой водки. Соответственно, проблема, она шире. Их две проблемы. Первая проблема, вот, которую мы сейчас с вами обсуждаем, это проблема употребления спиртосодержащих настоек. Значит, она, конечно, более характерна для маргиналов. Тут надо говорить реально. Конечно, государство виновато, что многие люди попали в такую ситуацию. Иркутск – это депрессивный регион, там нет работы. Вот. Но, тем не менее, даже в этой ситуации эту проблему можно и нужно решать. Мое мнение, решать ее нужно так. Во-первых, любые лекарственные или окололекарственные средства должны продаваться исключительно в аптеках. Вот этот вот аппарат, который стоит, это недопустимо. А в аптеке...
Нет, хорошо, подождите, я
попрошу... Но это не лекарственное средство, вот, это вот, парфюмерно-косметическая это... продукция
нет, в аппарате. Нет, подождите, я пока...
А в аппарате мы говорим.
Нет, в аппарате вот такую я видел фуфырики.
И это написано... не настойка, это не лекарственное вот. Средство, это парфюмерная продукция там продается.
Ну, вот я говорю, что, допустим, вот хочу тут защитить настоящую настойку боярышника, от ее употребления сразу никто не умирает.
И это аптека... Невозможно. Так не должно быть, да, конечно.
И вот как это сейчас произошло. И аптека этому определенный гарант, что аптека не будет завозить левую какую-то поддельную эту настойку. Это говорит о том, что продается аптека. Что продается в хозяйственных магазинах, где куплено? Значит, вы помните, был такой момент, когда люди употребляли стекломойную жидкость.
Да, вот. Сейчас многие вспоминают.
Да.
Был я молод, выпил стекломой.
Да, стекломойную жидкость. Почему ее употребляли? Потому что она делалась на основе конфиската в основном. Помните, даже в Черноголовке работал завод, где просто разбавляли ту же фальшивую водку и, соответственно, ее употребляли. Значит, сейчас ее не употребляют. Почему ее не употребляют? Потому что по техническим условиям там такие добавки, что влить в себя это, ну, нормальному или относительно нормальному человеку просто невозможно. То есть любые средства, спиртосодержащие, косметические и прочие средства должны быть по техническим условиям изготовлены так, что, во-первых, на них должна быть большая, как на сигаретах, внутрь, запрет употребления внутрь, и второе, должны быть эти ароматизированные или прочие добавки, которые делают, ну, противным это невозможно.
Скажите, вот я как раз, раз уж Владимир Федоров об этом заговорил, сегодня довольно много свидетельств наших слушателей, которые пишут из разных стран об одном. Не только в России существует метиловый спирт, и, мол, дескать, в других странах он формально с самого начала делается таким, что его, а, нюхать невозможно, б, выпить невозможно. А почему у нас так не делают? Это, ну, Алексей Магалиф.
Ну, как-то мне так сложно отвечать на этот вопрос.
Но вы слышали о чем-то подобном? Такое бывает?
У нас нет такого, да, поэтому мне сложно говорить о том, что как это в других странах. Наверное, где-то что-то это подобное существует. Действительно, надо что-то делать для того, чтобы люди четко дифференцировали, это метиловый спирт или этиловый, потому что действительно на запах и по опьяняющему действию оценить крайне сложно, а, скажем, эффекты опьянения метиловым спиртом очень напоминают опьянение этилового. Ну, там есть некоторые особенности, боли в мышцах, там, тошнота, рвота, но просто если человек, как я говорю, ставит своей целью состояние опьянения, то вряд ли он успеет понять, чем он отравился.
Тут еще один вопрос, который требует вашего комментария, угу, как специалиста. Угу. Многие говорят, что выход из этой ситуации прост, надо просто наладить выпуск экспресс-тестов на метиловый спирт. Вот эти люди, которые это пьют, они будут проводить эти тесты?
Ну, они будут производить подделку на эти тесты, которые будут давать положительный результат.
И это вариант, да. Нет, знаете, это только для приличных граждан можно выпускать, потому что...
Ну, это вот, да.
Понимаете, какая штука? Вот мы с вами рассуждаем как бы своего лица. Вот как бы мы поступили, ну, в, да, этой ситуации, да? Но мы, наверное, так или иначе несем какую-то ответственность за собственное здоровье. Но, понимаете, есть люди совершенно с другими личностными характеристиками, я бы сказал, так сказать, с личностной деградацией, которым совершенно наплевать на собственное здоровье, жизнь, и поэтому никакими тестами их не остановишь.
Хорошо, Владимир Федоров, вы хотели сказать?
Да, я хочу добавить следующее, что, во-первых, никто сознательно, по крайней мере, я так надеюсь, не добавлял в эти метиловый спирт. Метиловый спирт дороже этилового, то есть это экономически... Это произошло именно потому, что это фальшивое производство, попала канистра, одна-две, где-то там. Соответственно, ожидать в какой-то нормальной продукции метилового спирта мы не должны. Более того, вот выпуск...
Подождите секунду, вы сказали, мы не должны. То есть вот сейчас обсуждать проблему оборота метилового спирта нет никакого смысла. Он достаточно жестко построен.
Да, он жестко построен. Это яд, и как любое ядовитое вещество, его оборот построен жестко. Но проблема в том, что, тем не менее, нужно обсуждать проблему создания вот этих вот алкогольных, ну, как вот этих вот химических жидкостей, не только их, чтобы их нельзя было пить с метиловым спиртом, но вообще даже этиловый спирт, если туда добавлен, пить нельзя, чтобы они были невозможного омерзительного вкуса, как стекломойная жидкость.
Нет, я понимаю, как может быть омерзительного, как вы говорите, вкуса стекломойная жидкость, но если это средство для ванны,
совершенно
оно
верно.
Не может быть омерзительным.
Нет, оно по... Ну как, ну вы же моете
машину. У нас есть категория опущенных граждан, деградирующих, которые, извините, в вены себе вводят жидкость для очистки труб,
ну,
канализация.
Нет. С этими людьми...
У нас это социальная болезнь другого.
Нет, с этими людьми, конечно, сделать ничего нельзя.
Тут наши слушатели пишут, что метиловый спирт все-таки дешевле этилового. Так, во всяком случае, пишет 004-й. Вы говорите, что это не так.
Ну, я уверен, что я даже заинтересовался, это не так. То есть, если взять... он почему может получаться дешевле?
Это, очевидно, контрафакт.
Потому что спирт облагается большим акцизом. Вот если спирт не облагаемый акцизом, то, наверное, он будет дешевле. Но проблема в том, что у нас спиртзаводы, они все находятся под контролем государства, и этого спирта просто быть не должно.
Мы говорим о легальном производстве. Речь, видимо, идет о другом.
Да, вот с нелегальным производством это другая история. Нелли Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей. Тут в поисках рецептов люди предлагают, ну, давайте тогда сделаем вот эти настойки дорогими. В чем есть какая-то проблема, ну, взять, поднять цену на них там в 10 раз, к примеру?
Вы знаете, если мы сейчас обвиним в аптеке в том, что наше население пьет, мы просто-напросто реально уйдем от нашей действительной проблемы. Не в тех масштабах лекарственные препараты злоупотребляются, вот спиртовые настойки. А вот таким образом спасем ли мы, сделав цену подороже, да? Ну вот даже мы посчитали, если мы все спиртовые настойки переведем, например, на акциз, хотя у нас все и так, все под контролем, а легально. Но ЕГАИС, да, это и есть система, которая мониторит спиртосодержащую продукцию для того, чтобы в этой системе пребывать. Это как раз акциз, это неотъемлемая часть вот этой всей системы введения акцизов. Даже если настойка боярышника будет стоить, спиртовая настойка, лекарственное средство будет стоить не 20 рублей, а 40 рублей. Вы знаете, действительно вспоминается волей-неволей анекдот, да, водка подорожала, пап, ты бросишь пить? Нет, сынок, у тебя будет меньше там мороженого или игрушек, да? Но вот реально, кто пострадает от этого, спасет ли это сегодня проблему, если мы приведем к тому, что она будет стоить дороже, и прекратим ее интерес к ней как таковой? Вряд ли. На 90% вряд ли, да, почему? Потому что таким образом мы либо будем провоцировать, да, либо будем провоцировать, хотя это опять-таки не наш контингент, как раз-таки на те автоматы, которые продают лосьоны за 20 рублей у подъезда, не доходя до аптеки, даже то вот предложение, которое, допустим, есть, что там, ну, в аптеках можно купить круглосуточно, да, спиртовую, да, настойку, могут купить дети, ну, давайте обвинять производителей зонтов, что они вызывают дождь, например, да.
Возвращаясь... Вам как раз наоборот говорят, а давайте тогда по-другому
сделаем.
Пусть эту парфюмерию продают у вас.
Нам далеко не все равно. Мы как раз со своей стороны предлагаем. Сегодня нет никаких ограничений норм отпуски в руки лекарственных средств. Вот это как раз-таки есть ничьи, как наше предложение. То, что нужно не вызывать интерес, да, и воспитывать в наших массах, что аптека – это там, где лечат, а не там, где вы можете себе приобрести, и если какие-то побочные эффекты, рассказывайте нам. Но это другая история. Объемы тары сократить. Но вот то предложение, которое, например, если все перевести на рецепт, это, конечно, неправильное предложение. К чему? Ровно как удорожание. К чему это приведет? Пострадают те социально незащищенные слои, которые не злоупотребляют, а которым нужны лекарственные препараты. И я могу о побочных эффектах долго рассказывать, нужно признавать и смотреть правде в глаза то, что наши определенные социальные слои граждан, кроме как таких лекарственных препаратов, не могут себе ничего позволить, и благодаря им они снимают боли, продолжают жить, радовать внуков. И вот если эта бабуля пострадает от того, что те капельки, которые она покупает, вырастут в цене два раза, у нее сразу начнется обострение всех ее хронических заболеваний, я категорически против этого. Проблему не решит, а усилит наоборот, и даже усилит социальное напряжение, хотим мы или нет, у нас есть лекарственные препараты, на которых просто-напросто живет наше население.
Я думаю, что дело ставка на просвещение людей, чтобы они...
Это же долго. Да. А решать проблему надо сейчас.
Это единственный правильный выход.
А это и есть борьба со следствием, которая ни к чему никогда не приводит.
Нелли Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей, вице-президент Центра социально-политических исследований Владимир Федоров и психиатр, нарколог Алексей Магалиев. Программа «Баррикады». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом мы продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Мы продолжаем. Сегодня 21 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Баррикады». Сегодня говорим о том, что случилось в Иркутске. Массовое отравление. На сегодняшний день 62 человека погибли от отравления концентратом для ванн под названием «Боярышник». Самые разные рецепты от наших слушателей. Будем комментировать их. С нами сегодня психиатр-нарколог Алексей Магалиев, Нелли Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей, и Владимир Федоров, вице-президент Центра социальных и политических исследований. Ну вот, например, у нас же самые простые рецепты всегда. всегда первыми появляются. 493-й, так давайте запретим метиловый спирт.
Наоборот. Как раз этиловый спирт является антидотом метилового.
Нет, метиловый запретить.
Метиловый
запретим, метиловый. С другой стороны, тут же пишет Александр Фельдман, так давайте наоборот, чистый этиловый спирт сделаем максимально дешевым и доступным. И тут уже ваш рецепт того, как перебить метиловый, начинает работать. Все-таки вот как правильно поступать в этой ситуации? Кто может сказать? Давайте, Владимир Федоров, начнем с вас.
Во-первых, оборот метилового спирта как ядовитого вещества, он регламентирован. То есть сказать, что вот вы пойдете куда-то, купите канистру метилового спирта совершенно спокойно и начнете ее где-то разливать или как-то употреблять, это нельзя. Единственное, с чем я согласен, что вот, насколько мне известно, в некоторых штатах в США есть такая практика, выпускаются виски очень низкого качества, но очень дешевые. То есть именно для маргинальных слоев. Оно не отрава, то есть отравиться им нельзя, но оно с большим содержанием сивушных масел, то есть обычный человек, который заботится о своем самочувствии, даже не здоровье.
Голова будет болеть с утра, да, я знаю.
Да, голова, да. Вот. Но, тем не менее, насколько мне известно, оно чуть ли не доллар там стоит, там какая-то большая упаковка. То есть они решают этот вопрос тем, что вот эта вот категория граждан... Да, должна быть такой один сорт.
Это американский рецепт, да, говорите.
Да, один сорт крепкого алкоголя, который даст возможность этим гражданам удовлетворять свои, тут не потребности.
Болеть будете, но не помрете.
Не помрете.
Алексей Магалиев, а почему у нас нельзя так сделать? Можно?
Просто название сивуха, да, и все будут знать, что это как раз примеру, для этих людей.
Там, я не знаю, доллар, не доллар, но какие-то копейки, но все-таки.
Я-то как раз не против. Я как раз считаю, что...
Вы должны объяснить нам, очень многие говорят, противясь этому, что вот если такое выставить на рынок, люди будут жрать тоннами.
Вот мне кажется, что нет. Я думаю, что не будут. Вы знаете, еще раз, потребители разные, и те, кто заботится о собственном здоровье, не будут тоннами жрать, как вы выразились.
А те, кто не заботится, будут? Но не будут пить метанол.
Да, не будут пить метанол. И самое главное, о чем мы сегодня говорили, о том, что вполне возможно, что речь идет не только об отравлении концентратом для ванн, а именно о том, что метанол попал в продукцию, ликер-водочную продукцию.
То есть там его быть не...
А где не должно быть по определению. Поэтому в целях именно безопасности, чтобы человек не покупал непонятного происхождения в каком-нибудь сарае, мы сегодня уже говорили, там может изготавливать все что угодно, и лучше на прилавках будет стоять такое абсолютно дешевое пойло. Правда, вы знаете, меня, конечно, здесь совершенно не поддержат борцы за трезвость, потому что я вроде как должен все запрещать. А вот мне кажется, что как раз все войны против алкоголя, они как раз и показали, что начнутся вот эти все обходные пути, как я говорю, народ у нас смекалистый, и тут же наладит производство чёрт знает чего.
Так, Алексей Врач требует, чтобы Владимир Федоров назвал штат, где конкретно такое продают, видимо, собрался уже поехать купить за доллар.
К сожалению, не могу назвать, знаю, это есть, но, к сожалению...
И все-таки, давайте вернемся к этой истории, вот она требует каких-то действий. Совершенно очевидно, о чем пишут наши слушатели, многие, что надо найти тех, кто подсунул метанол, и сильно наказать. С этим вообще спорить довольно сложно, поэтому... Но довольно часто тут упоминается, что, дескать, и это все, что нужно сделать. Больше ничего делать не нужно.
Это вообще очень интересная ситуация.
Это Алексей Магалиев.
Да, очень интересная ситуация, потому что вот такие случаи с отравлением метанолом, они периодически взбудораживают общественность. И причем я помню, не так давно, может, пару или тройку лет назад, очень много обсуждалось, как отравились наши туристы, в Турции, по-моему, виски, в которых оказался метанол. Дело в том, что эта проблема ведь не вот такая спорадическая. Вот сейчас эту тему решим, и все будет нормально. Так или иначе, вот эти вбросы метанола так или иначе будут. Потому что речь все-таки должна идти об именно подпольном производстве достаточно большого количества суррогатной продукции. Поэтому я думаю, что все будет не так просто.
уровень жизни поднять, чтобы людям пить меньше хотелось. Ну вот все остальные рецепты, они такие долгоиграющие. А сейчас, говорят, надо найти тех, кто подсунул метанол вместо этанола, их примерно наказать. Все остальное, это может быть когда-нибудь воспитать в людях культуру питья и все такое прочее. Нелли Игнатьева, как вы к этому относитесь?
Воспитывать надо. Что идут годы, бесспорно, я согласна с этим, но нужно начинать и нужно, разумеется, это делать. Есть все-таки с моей стороны предложение по запретительным мерам, это запрещать автоматы для продажи спиртсодержащей продукции.
Ну, их стараются запрещать,
ну, истинно стараются, ради. Они стараются, чтобы действительно запретить. Запретить использование вот таких названий, как что у нас там есть, что-то медовое, хлебное. А вот это все как раз, что продаются спиртовые лосьоны, продаются в этих самых автоматах.
Нет, подождите, но в вашей логике продукции... надо запретить тройной одеколон. Ну, привыкли люди его пить.
Ну и что теперь? Я против, чтобы они его пили.
Нет, ну тогда надо, запретить это название.
Что касается названия, да, надо с перечнем названий действительно какие-то запрещать, чтобы они не вызывали ассоциации в бреду у людей, то, что это не так безвредно.
Этот одеколон когда-то пил, можно, все понятно.
Да, то, что, да, вот это тоже хорошо. То, что было предложено, я позволю участникам сегодняшней нашей беседы коллегами назвать... И все, что было предложено, я скорее поддержу, потому что, ну, искоренить это в принципе нельзя, да. А вот вести работу, информировать людей, конечно, нужно, и наша эта задача, наш социальный долг каждого из нас. А то, что касается алкоголя, да, он должен быть разный, он должен быть доступный. Увы, это не хочется произносить, но это так. Для того, чтобы, а это всегда будет теневой рынок, он будет всегда привлекателен, это здесь, да, и исключить каких-либо там в последующем моментов, ну, искоренить, уменьшить масштабы очень хочется. Нам же удалось уменьшить масштабы других социальных проблем, которые у нас были, да, но при этом нужно контролировать ситуацию. Если мы здесь что-то решили, то, значит, возник что-то иное, другое.
Надо вытащить этих людей вовлечением в нормальную жизнь, чтобы они чувствовали свою нужность стране. Вот такие слова довольно часто в сообщениях, в данном случае я цитирую Александра Суворова, а как это сделать?
Вы знаете, вот я сразу вспоминаю ЛТП.
И ЛТП вспоминаю?
Ну, конечно, да. Естественно. Но только ЛТП – это такая, в общем-то, практически тюрьма, да, где какое-то время человек находится в изоляции, а когда он выходит, и даже спорили, на какой день вот такой осознавший прелесть трезвой жизни вернется к алкоголю. Поэтому, вы знаете, ну ведь это же глобальная проблема. Вообще алкоголизм – это медико-социальная проблема, и люди, которые с молодых ногтей, так сказать, растут в пьяной среде, причем сейчас и алкоголь, и наркотики.
Слушайте, некоторые тут или делают вид, или правда уже не знают, что такое ЛТП. Лечебно-трудовой профилакторий.
Да, именно так. Да, и, кстати, вот в советские времена это не просто профилактория, это приравнивалось к судимости. Поэтому человек сразу автоматом получал еще и лечение, и судимость. Вот, но это у нас ГУЛАГ будет, что ли, знаете, из таких лечебных профилакториев. Потому что ведь на самом деле проблема такая, невозможно изолировать колоссальное количество людей.
Пожалуйста, тут нам скрины из интернета присылают о продаже метилового спирта. То есть, по большому счету, если бы кто-то хотел реально контролировать... Ну, кто-то из правоохранительных органов, он мог бы тоже получить такие скрины и, соответственно, набрать тот номер, который там указан при продаже метилового спирта за 25 или 26 рублей за килограмм. ЛТП пишет, Александр, не нужны, изоляция не нужна, нужно дать людям возможность зарабатывать. Что значит дать людям возможность зарабатывать?
Кто даст, интересно.
Владимир Федоров, кто-то может дать такую возможность?
Ну, естественно, государство, наше государство должно... изменить социально-экономическую политику.
Ну, это очень общо. Нет,
ну, как, ну, например, привлекать людей к общественным работам. То есть, есть такое понятие общественной работы, которые, значит, понятно, что эта публика, как правило, не очень удобная, то есть, так сильно ее, что-то получить с нее сложно, это уже и больные люди во многом. Но, тем не менее, должно государство ими заниматься именно вот в стиле того, что, значит, бороться с безработицей, привлекать, я говорю, к общественным работам. И...
Нет, вот понимаете, мы вот даже на этом уровне совсем по-разному, вот смотрите, например, тот же Александр, который большими буквами пишет, государство должно и так далее, вот вы говорите, привлекать к общественным работам, а он говорит, собственность не отнимать, среднему и малому бизнесу дать развиваться.
И это правильно. Вообще ведь надо сделать
ставку. Люди, которые пьют средства с Иван, начнут заниматься бизнесом?
Нет, я думаю, вообще здесь надо сделать, перенести акценты. Дело в том, что мы вот сейчас как сконцентрировались на том, что делать с маргинальными гражданами, как их там лечить или втягивать в какие-то социальные процессы, ну, вы знаете, во-первых, действительно, и лечение на них будет слишком дорого, да, и так вот, если взяться всерьез, ну, это в копеечку все. Я-то вот вообще за то, чтобы в эту категорию не попадали люди, вот я как раз вот за это считаю, да, что на это браться, чтобы нормальные люди действительно и имели нормальную работу, и выбор, и нормальный досуг, вот этим надо заниматься на самом деле, потому что маргинальная публика будет существовать всегда. Плохо, что процент этой маргинальной публики растет, особенно в кризисные периоды. Вот это очень плохо, поэтому никто сильно не занимается населением, да, которое вдруг оказывается без работы, да, когда там не только деревни, да, но и города. Значит, это тут же, да, всплеск потребления вот этих дешевых сортов ликер-водочной продукции и всяких там суррогатов. Вот об этом надо говорить, потому что, мне кажется, надо не столько бороться со следствием, как пытаться профилактировать причину.
Достойный, доступный алкоголь достойной стране, пишет 218. Это шутка такая, потому что там дальше пейте больше и не увидите проблем в стране. Таким образом, чек шутит. Люди, у которых и есть интересная работа и нормальная жизнь, обычно не пьют. Пьянство – это социальная болезнь.
Пьют. Вы знаете, это я вам скажу, опять же, как доктор, пьют, потому что по другой причине, да, потому как перегрузки, которые испытывают активно работающие люди, стрессовые, они как раз способствуют.
928 как раз пишет. Я зарабатываю хорошо, но по выходным пью. Ну, правда, у него проблема. Он говорит, надо оправдать мое пьянство.
Как-то. А, ну, понятно. Да, и вот, кстати сказать, вот это еще одна огромная проблема, что люди воспринимают алкогольную продукцию, да, в качестве лечебного средства, в качестве транквилизатора, да, понимаете? То есть вот здесь опять путаница, население не понимает, когда люди говорят, ну, как же я буду теперь, как же я не расслаблюсь, да? Фактически люди не употребляют алкоголь в качестве добавки к пище, да, употребляют в больших количествах в качестве лечебного, в кавычках, средства центральной нервной системы. Поэтому, ну, у людей есть деньги на бутылку водки, а у людей, которых нет, они, соответственно, концентрат для ванны.
Это Алексей Магалиев на Илье Игнатьева. Вот по этому поводу они лечатся таким
лечатся,
образом. И да. Они делают вид, они для себя внутри считают, что они лечатся. Нет? Такое может быть?
Они бегут от себя просто, я считаю. Это не лечение.
Да, это бегство от реальности, это такая достаточно очень сильно распространенная проблема, вообще цивилизационная, а при нашем-то темпе, да, когда вы там спросите у каждого человека, который бежит по улицам, а в чем смысл жизни?
Понимаете, но я опять, я не могу не задать этот вопрос, а если это опять попытка убежать...
Да.
При нынешних скоростях, да. А мы последнее время пытаемся ведь лечиться старыми рецептами, традиционными
скоростными,
рецептами.
Скоростными, причем, обратите внимание.
Вот. Не до врача. Есть другие рецепты.
Другие рецепты что?
Да, другие рецепты лечить эту...
Ну, я могу поделиться. У меня рабочий день закончится в 9 часов. Я в 10 часов много вечера работать. Буду на тренировке. Я работаю 25 часов в сутки. Мне задают вопрос, а это как? Мне не хватает ровно часа для того, чтобы еще посвятить спорту, например.
Ну, вот смотрите, вы можете...
Нелли просто любит свое дело очень, понимаете? И тогда
я люблю жизнь, да, вот прежде жизнь, всего. Да, да. Если мне не нравится то, что показывают по телевизору, я просто это не смотрю.
Это Нелли
Игнатьева. Мне не все равно, что происходит с детьми. Я преподаватель, да, я считаю, что вот наше основное, это в первую очередь оградить детей, пьющих родителей, занять их
вот
делом.
Это очень правильно.
Алексей вот Магалиев. Занять их делом, чтобы они видели перспективы.
Доктор, как полюбить жизнь?
Ого, то есть ко мне как к философу, да, вопрос?
А я как к доктору.
Да, ну, для начала надо дать определение жизни, потому что у нас очень любят красивую жизнь, понимаете, и это вообще колоссальная проблема гедонизма, понимаете, то есть люди видят смысл жизни в том, чтобы бесперерывно получать удовольствие. И вот эта философия.
Или люди, которые пьют боярышник?
Да, дело в том, что это уже с подросткового возраста. Знаете, когда, во-первых, есть эти люди исповедуют принцип, что надо все попробовать при жизни, понимаете? Ну, подразумевается, что надо все попробовать то, что не только вкусно, да, но то, что меняет сознание. Вообще вот с этой идеологией наркотизации это подрастает не одно поколение. И поэтому, когда подменяются смыслы жизни, да, то есть когда жизнь, счастливая жизнь представляется в образе измененного состояния сознания счастливого, понимаете, то вот, мне кажется, и наступают серьезнейшие перекосы.
Когда есть деньги, можно и жизнь полюбить, пишет Виктор. Просто Нелли сказала, я буду долго работать, потом пойду на спорт. Неоднократно уже читал, что в этот же момент появляются свидетельства от людей, которые говорят, хорошо вам за немеренные деньги ходить на спорт. Бесплатного спорта нет, бесплатного хобби нет. Чем заниматься после работы,
слушайте,
нет.
Я после работы могу пойти в бассейн за 260 рублей.
Поскольку я привела свой пример, вы знаете, слушайте, моя трудовая книжка первую запись получила, когда мне было 14 лет. Ну, есть еще вопросы? Работайте. И первая запись – это санитарка.
Прекрасный пример человека, который любит жизнь. Вот всем бы так.
Нет,
я делюсь тем, что все возможно, если вы захотите этого.
Слушайте, а здесь люди...
Мы возвращаемся к тому, что человек либо делает то, что хочет.
Мы еще одну проблему цепляем. Здесь многие любят жить на халяву, понимаете, получать удовольствие на халяву. Здесь не принято работать, и это не очень престижно. Понимаете, какая штука? Вот воровство – это норма. Получить то, что...
Ведь так, кстати, алкоголизм... у меня две работы и один выходной день.
Послушайте, алкоголизм – это обкрадывание да? центра да? удовольствия. Ведь это тоже взятка своеобразная. Человек вместо того, чтобы вложить себя в какое-то дело и получить удовлетворение, просто вводит некие химическое вещество в голову.
В этот момент обычно где-то звучит что-то типа «зажрались вы тут все в своей Москве». И это действительно звучит, потому что, пожалуйста, Сергей Лавруша, так он, по-моему, подписался, пишет, «Ни один из вас не представляет себе жизнь того, кто эту сивуху пьет. Попробуйте пожить в Иркутской области, и только потом рассуждайте».
Знаете,
это другие условия.
Вы знаете, я очень хорошо представляю, почему я говорю, что очень важна да? среда обитания. Понимаете, когда ребенок с детства видит пьянство, и для него это норма, то сложно представить, ну, предположим, даже если он не будет там выпивать сразу, но, скорее всего, он психоактивные вещества в своей среде так или иначе попробую. То есть это проблема. Выбраться из этой среды – это колоссальная проблема.
Алексей Магалиев, психиатр-нарколог, Владимир Федоров, вице-президент Центра социальных и политических исследований. И вот смотрите, Александр Фельдман пишет про еще один рецепт с его точки зрения. Он пишет, эскапизм в виде алкогольных или наркотических путешествий, он это трипами называет, лечится только активной жизненной позицией, пишет. Только тогда ты перестаешь пить от безысходности, возвращаешься в реальность, а у нас, мол, это не поощряется, и вот проблема.
Ну, я согласен, что любой интерес к жизни, когда человек служит своему делу, или служит своей стране, или служит своей семье, он не дает ему, если он этим удовлетворен, не дает ему стать алкоголиком или наркоманом. Но алкоголизм и наркоманию нужно, меня тут наверняка врач-нарколог, так сказать, не поймет, но... Я считаю, что наркомания – это абсолютное зло, которое должно быть под полным запретом, любые наркотические вещества. А алкоголь, хотя он его считают тоже, в общем, в какой-то степени наркотиком, это социально приемлемый наркотик, который может употребляться в умеренных количествах. Более того, у нас очень сильная культура, наша, по крайней мере, российская, ну, и не только в Закавказье, та же самая ситуация в винодельческих районах, она построена на употреблении, в том числе на умеренном употреблении качественного алкоголя. Поэтому вот я считаю, что алкоголь и наркотики в одну, как бы так сказать, кучу сваливать не надо.
Про гражданскую активность все-таки. А почему люди не могут... Что им мешает быть гражданско активными?
Ну, мешает, во-первых...
Традиция.
Во-первых, не все люди... Да, не все люди являются ведущими, то есть, в своей жизни. Многие просто...
Те люди, о которых мы говорим сегодня, это, как правило, ведомые люди?
Да, это ведомые люди. Да, это люди зависимые. Зависимые от обстоятельств, которые не могут сломать эти обстоятельства. Это не в укор. Таких людей большинство. То есть меньшинство людей может сломать какие-то негативные обстоятельства. И, естественно, тут огромная вина государства, что люди попали в, это, в эти обстоятельства.
Это Владимир Федоров, Алексей Магалиев. Тут другой Алексей, он тоже врач, пишет, но это ведь заблуждение по поводу умеренного употребления алкоголя. Нет никакого умеренного употребления, так не может быть.
Ну, это неверно. Дело в том, что, конечно, может быть умеренное употребление, потому что мы же о чем говорим? Мы же не о метиловом спирте говорим, правильно? Об этиловом и пищевом спирте, который является компонентом вполне достойных алкогольных напитков. Вопрос ведь в данном случае опять меня начнут критиковать, то, что я говорю о культуре, да, определенной, да, о культуре застолья, общения и употребления алкоголя. Так вот, почему, собственно, надо лишать людей возможности общения, приема пищи и умеренного употребления алкоголя. Здесь все норма.
И все-таки вот один из наших слушателей, 539-й, пишет, но вот этот ваш разговор, а он сейчас заканчивается, у нас уже 3 минуты осталось, этот ваш разговор звучит так, пишет 539-й, как если бы у этой проблемы не было решения вообще. Ну вот случилось и случилось, 62 человека стали трупами, а сделать с этим ничего нельзя. Нелли Игнатьев.
Нет, есть проблема, есть боль в нашем обществе, и с ней нужно, ее лечить нужно, это заболевание нашего общества, с проблемой нужно бороться. Предлагаем следующее, мы конкретно, у нас есть предложение, и касаемо абсолютно всей продукции. Ну, повторюсь, что норма отпуска в руки все-таки должна быть для лекарственных средств, а то, чтобы не очернять лекарственные средства как лекарственные средства. Запрет использования уже, что называется, стереотипами сложившихся как безопасные продукты,
чтобы наименование. Чтобы не было лекарственного боярышника, косметического
и для ванны. У нас среди лекарств есть норма, что одно лекарство не должно быть созвучно по названию с другим, чтобы не вести заблуждение. При этом мы лекарствами называем, извините, далеко не имеющие отношения никакого к лекарственным средствам, а спиртсодержащую продукцию. Вот это тоже запрет. Ну и, конечно, обращение к средствам массовой информации для того, чтобы чаще приходить к этой теме и давать разъяснительную работу, даже вот потому, о чем мы сегодня говорили, чем метанол от этанола отличается. Рано или поздно, знаете, вода камень точит. И я вот верю, что уже детки будут слышать, и все-таки кто-то из них будет более силен духом.
Будем надеяться на Илью Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей, психиатр-нарколог Алексей Магалиев. Давайте подумаем, пишет Николай 352-й, а что гуманнее, применить насилие к таким людям, ну просто принудить их к труду или позволять им деградировать?
Вопрос очень сложный, и мне кажется, это вопрос не для того, чтобы мы здесь вершили суд над этими людьми, правильно? И все это непростая задача, потому что кого реально изолировать? Потому что есть люди действительно социально опасные и в своем поведении. Потому что что такое показание для принудительной госпитализации, да, в психиатрии? Это опасное поведение, когда человек опасен для себя и окружающих. Вот в таких случаях, наверное, можно говорить о принудительной изоляции.
Психиатр-нарколог Алексей Магалиев и Владимир Федоров, вице-президент Центра социальных и политических исследований. И все-таки опять Евгений Кулябин спрашивает, а других средств нет, все у вас запретить и ограничить? Совсем никак?
Значит, первое, запретить любые автоматы. Второе, со спиртосодержащие настойки по техническим условиям, продающиеся в хозяйственных магазинах, должны быть этими отдушками, которые не дают их употреблять внутрь. Третье, они все должны быть как яд. И четвертое, должна быть доступна дешевый один сорт водки для маргинальных слоев населения.
Спасибо. Владимир Федоров, вице-президент Центра социальных и политических исследований, психиатр-нарколог Алексей Магалиев и исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева. Это была программа «Баррикады». Господа, я благодарю вас. Спасибо.